Перед вами тренировка новобранцев 4-го разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения Донецкой Народной Республики. Перед началом занятия проверяют, что оружие разряжено. Первоначально в спортивном зале вырабатывают рефлексы обращения с оружием, поведения в зоне боевых действий.
Давайте медленно. То есть, смотрите, повторяйте сейчас за мной. Смотрите. Делай раз. Догал два. Смотрите на меня. Ствол держите и смотрите на меня. Делай раз. Делай раз. Делай раз.
Цель этого занятия так плавно нажимать на курок, чтобы монетка осталась на стволе. Выработка такого рефлекса значительно повышает точность стрельбы.
Когда противник появляется у вас справа, слева, с тыла, то же самое, ну, все это будет отрабатываться при положении для стрельбы лежа. То есть как это все у нас выглядит на деле. Противник, к примеру, появляется слева. Что он при этом делает? Какие движения? Смотрите вот за мной, за моими ногами и за телом. Я подворачиваюсь. Смотрите, видите, вот ноги как пошли. Правая нога у меня уходит под левую. Противник с тыла.
Выхожу вот в такое положение. Противник слева от меня. Здесь уже смотрите ноги как идут. Левая нога вот гибается. Не это идет наверх, сверху, у нас справа. Левая подгибается нога. И получается вот такое положение у нас. Далее просто ноги выпрямляются. Если противник опять у вас с фронта получается. И уходит в какое-то же положение, уходит. То же самое в другую сторону. Ноги выпрямляются. Можно так вот там отдержать. Можно вот так вот. Кому как удобнее. Дальше опять.
Можете представиться?
Сергей Фомченко, командир 4-го разведывательно-штурмового батальона, полка спецназначения ДНР.
Вообще, в целом, оценивать вот последнюю ситуацию, наверное, вопрос уже избитый, вас, ну, возможно, уже миллион раз об этом спрашивали, но тем не менее.
Она ожидаема была, потому что те противоречия, которые в 2014 году возникли на территории Юго-Востока Украины, они никак не разрешены. То есть восстание русскоязычной части Украины, оно было искусственно заморожено, Минские соглашения в сентябре 2014 года, они заморозили ситуацию. Да, то они не соблюдают. Несмотря там давление сверху на все, они более наглые, вот хохлы, да, плохое определение, это не укается, это хохлы. Угу. Они наглые, они прут на хохлы, пока им по шее не дадут, а по шее дать не позволяют. Вот таком отбивают территорию. Ничего не отбивают эти территории, потому что длинный, когда предисловие получилось. Они отбивают территорию, на самом деле, готовясь к большой войне. Они хотят в один момент, мое мнение, как Хорватия все время распадалась со Словенией, ой, Сербской Крайиной, территории Хорватии, которую сербы сумели отбить. Они 3 года ждали, подготавливались, они ударом за 3 дня захватили территорию. Здесь очень плохая ситуация, потому что если брать те точки, которые захватывают вот за последние свои наступления ВСУшники, это именно точки, с которых очень легко начать большое наступление, окружить сразу Донецк, выйти под Луганск, отрезать юг, выйти к российской границе. Это очень заметно, то есть посмотреть карту боевых действий, те точки, которые они отрезали. И я думаю, что, конечно, хохлы будут за большой войне.
А вот вопрос такой. Последняя кампания ВСУ, попытка их наступать в 2015 году закончилась достаточно бесславно, такими котлами, поражениями на весь мир, позором на весь мир. И с тех пор, по крайней мере, в российском обществе, не знаю, как в местном, есть такое отношение к вооруженным силам Украины, как к непрофессионалам, не умеющим воевать. Ваше личное мнение за последние 2 года, как изменилась как-то ситуация? Если изменилась, то в какую сторону?
Я не ставлю шапку за китайских настроений, что там все воевать не умеют, только мы умеем. За это время, естественно, все обучаются, у них есть инструктора, у них есть люди, которые обучают, есть старые специалисты, как, к сожалению, советской школы, которые остались на той стороне, так и современные иностранные инструкторы. Их довооружают, обучают, они проходят обкатку. И нельзя сказать, что они плохо воюют. Они за это время, конечно, научились воевать. В сравнении с 2015 годом, за 2 года удалось участвовать в дебальской операции. Я командовал артиллерией 2-й бригады, значит, там был в ОНР. И заметно, как они научились. Даже вот работа артиллерии, как сказал, стала гораздо более точечной. Контрбатарейная борьба, они выявляют наши, вот ребята наши отработали. Очень быстро в ответ прилетает. Они научились работать. Нельзя так говорить, что они не умеют работать. Диверсионщики у них тоже развиваются, работают на СТУ, и не только вот в глубоком ТУ, как вот смерть в последней Ливии, но и на линии фронта ходят группы, работают. Нельзя сказать, что они не не научились воевать.
А вот диверсанты, вы упомянули, это они переходят линию фронта или это уже они здесь живут?
Есть две, как бы это. Есть агентурные, те, которые живут здесь, если даже они приезжают в ту страну, они приезжают легально под какой-то легендой. Многие из них имеют прописку, собственно, их трудно выявить, потому что они здесь живут, они местные жители. И есть диверсионные группы, ну это прифронтовая разведка, которая заходит через линию соприкосновения, делают свою работу, либо просто разведка, либо диверсии и уходят. Две вида разведки.
А вот также очень интересует людей и моих читателей, много ходит разговоров о том, что вооруженные силы Украины готовят натовские инструкторы, они так или иначе следовательно подтягиваются под стандарты НАТО. Вот, если, на ваш взгляд, видно ли это, есть ли какое-то различие между советской школой подготовки, по которой Народной Республики готовится, и если есть, то вот заметили ли вам как-то натовское влияние, натовская школа со стороны украинских сил?
Элементы проявляются, пока это не имеет массовых характер, потому что все равно советская школа она преобладает. И офицеры до сих пор большая часть это люди, либо закончившие советские военные училища, либо вот уже постсоветском пространстве, он еще была та же школа фактически. Но постепенно вводятся элементы, видно присутствие натовских инструкторов, по тактике действия, вот в первую очередь по тактике действий диверсионных групп, по контрбатарейной борьбе, это видно, что аппаратура поставляет соответствующую. Здесь зависит от технической оснащенности, потому что большая часть техники до сих пор все-таки советская. И, соответственно, чтобы действовать каким-то выкладкам НАТО, если в крупных операциях, то, соответственно, нужно иметь немножко другую технику. Но в таких вещах, как там, где можно обучить диверсионщиков, можно обучить, да? Контрбатарейная борьба, поставили им специальную аппаратуру, которая выявляет наши там, стреляющие.
Радарные системы.
Да.
А вот если, может быть, детали какие-то можете привести, если это можно раскрыть, в чем вот именно диверсионщики, их отличается от советской школы?
Нет, не скажу. Правда, это пока только вот так выявили, обратили внимание. Я вот здесь, кстати, столкнулся, в Луганске с этими сталкивался, я в ЛНР раньше служил. Здесь столкнулся, и вот есть понимание, что это все-таки идет оттуда.
А это вот эти вот диверсионные их методы, они просто в Великой Отечественной наша советская школа тоже столкнулась с западной школой ведения войны. Вот. Для вас эти диверсионные методы западной стороны явились новинкой, то есть их пришлось изучать и на них реагировать, или это уже был отработанный процесс?
Просто... Все равно все новинка, всему обучаешься на месте. Здесь просто нет... Сначала был 14-й год, все привыкли к 14-му году, потом был 15-й, все привыкли к 15-й, все развиваются. Развивается наша страна, придумывают что-то новое, они на это реагируют, они развиваются, придумывают что-то новое, на это реагируют. Девочки работают очень, ну, по коммуникациям их, девочки, вот подрыв ЛЭП, водонасосные станции именно по коммуникациям, ну, это вот, скорее, пришло оттуда. Если задача нашей девочки, в первую очередь, военные объекты, мы не бьем по тем объектам, которые наносят ущерб гражданскому населению, еще разница психологии и морали. Что мы военные объекты уничтожаем, они уничтожают те объекты, которые бьют, в первую очередь, не по военным, мы-то найдем, где взять воды и без электричества проживем. А, в первую очередь, конечно, по гражданским лицам бьют, то есть они создают такую обстановку на территории республики нервозную. Это также вот заметно было по работе артиллерии. У нас был четкий запрет на работу по тем местам, где располагается гражданское население. То есть, если даже вот штаб или что-то стоит у укропов, и рядом жилые дома, у нас артиллерия не работает. Это четкий запрет был, вот я сам его соблюдал, и прекрасно, я начал целиться, а у них нет такого.
Я вот так же, это, видимо, в эту же доктрину укладывается то, что они бьют постоянно по октябрю, несмотря на то, что там...
Нельзя, это не только по октябрю, они бьют везде, и причем, а у них укладывается еще в их информационную доктрину, они же везде своим пропагандируют что-то, сепаратисты начали обстреливать Донецк.
Сами себя обстреливают.
Да, сами себя обстреливают, это все, как 14 года пошло, так она идет, и люди верят на той стороне, это же известно, пропаганда дичайшая, гебес, не на какой-то сторонке, все это знают. Тем не менее, люди до сих пор верят, вот сепаратисты обстреляли там Авдеевку, сепаратисты обстреляли Донецк, там октябрь и так далее, по списку, и все. И все работает, люди верят, поддержка населения. Конечно, там часть людей разочаровалась, тут, но источник информации для большинства людей все равно это телевизор. Массовый обыватель смотрит телевизор, к сожалению.
Понятно. А как вы оцениваете вообще... Стянула ли Украина уже ударные группировки с той стороны, или это просто там ходят слухи о том, что у них подтягиваются передовые линии?
На основных направлениях главных ударов это район Дебальцево, ближе к промзоне, и на юге, в районе Мариуполь серьезные группировки. Они могут сказать, ну, на Мариупольском направлении, по моей информации, пятикратная.
Пятикратная. На Мариупольском чаще. Да. То есть там, причем там, что поля, соответственно, танки атаки.
Там сложнее отстаивать, потому что если здесь вот промзона, поселки, угу, ближе к Донецку, все-таки в городской застройке тут трудно двигаться с техникой, или Кович тоже с малыми группами, то, соответственно, там на той территории надо иметь большие силы противостоящие, надо иметь глубокую шланированную оборону, и, ну, как 41-45, да, mm-hmm, и серьезные силы держать и пехоты, и техники, чтобы держать такую армаду, потому что они могут сосредоточить на одном узком направлении большие силы, mm-hmm, бронетехники и живой пехоты, и просто прорвать и выйти к российской границе. И вот, mm-hmm, и, ну, по нашему представлению, в такой план есть самый близкий выход к российской границе на юге.
А так, извините, перебил. А дальше они, выйдя к российской границе, будут доворачивать, отсекая Донецк?
Да, дальше они будут доворачивать, отсекая Донецк, плюс они выведут туда БСЕшников, которые, mm-hmm, будут, если что, пальцем показывать, что, чтобы, не дай бог, большой брат не зашел, не помог. Mm-hmm. И вот это двойная цель. Во-первых, вывести БСЕшников на границу, во-вторых, идя дальше вверх по границе, отсекать, mm-hmm, ДНР от России, ну, тем самым, mm-hmm, уничтожая все связи. Mm-hmm. Такой план, говорят, что не существует.
Ясно. А как по-вашему, это дело, начало группировка сосредотачиваться последней, или она там висит, начиная с 2015 года?
Нет, с 2015 года состав меняется, у них ротация, mm-hmm, происходит постоянно, перекидывают одни, там, допустим, подразделения, бригады в одно место, потом другое, mm-hmm, потом ротируют, кто-то несут потери постоянно, кого-то на восстановление, на пополнение личным составом отправляют, это идет процесс постоянно. Когда-то явно видно обострение, как сейчас вот, последний месяц, 2 декабря, как всегда, когда бои под Седовицкой дугой бы вот пошло значительное усиление, у нас боевая тревога по одному году была объявлена, mm-hmm, могу сказать, в полку. И, соответственно, мы с тех пор считаемся уже по боевой. Mm-hmm. А кто-то раньше, где-то с начала декабря. Так что вот все это время идет активное стягивание сил, mm-hmm, средств к направлению главных ударов.
Ясно. И у меня, в принципе, последний вопрос. Вот все постсоветские, ну, да, постсоветские армии, в том числе российская, все, кто по советскому, в Сирии, в частности, я был там тоже, тоже по советскому образу и подобию созданной армии, у них у всех проблемы со связью. Это современные станции, шифрованные, вот их дефицит. То есть есть, конечно. И, ну, про российскую армию ничего не знаю, я просто с ними не связываю, именно постсоветские. Как вы оцениваете у украинской стороны? Про ДНР не спрашиваю, вопросы не задаю. С украинской стороны преодолели они это, проблемы со связью?
Ну, как раз эту проблему они саморешили благодаря, mm-hmm, западным товарищам. Это самое простое, что тебе могли бы поставить. Во-первых, у них хорошо налажена борьба с... Ну, они вычисляют нашу mm-hmm, связь, mm-hmm, хотя у нас тоже есть свои системы, но у них это наложено, связь они сумели выстроить. И есть до сих пор, конечно, много и советской работы, это обычные радиостанции, и разгильдяйцев хватает и с той стороны, и с нашей стороны. Mm-hmm. Но в целом, я скажу так, у них значительно, если бы там 14-15 год, у них значительно улучшилось. Видимо, как я понимаю, появились системы уже зашифрованные каналами, mm-hmm, связи, mm-hmm, поставленные Запад. Это самое простое, что могли дать западные советники, mm-hmm, самая простая связь.
А силы радиоэлектронной обороны у них есть?
Да, у них развита радиоэлектронная борьба, они, mm-hmm, наши станции давят и выявляют, mm-hmm, у них стоят станции. Именно вот как раз вот начиналось еще даже ПЛНР, знаете, в 2015 году у них уже стояли станции вблизи линии фронта, которые обслуживали именно западные советники, специалисты. Mm-hmm. То есть стояла аппаратура уже там, американская, европейская, mm-hmm, это вот я точно знаю. Мы работали по этой теме, это не сталкивалось.
Понятно. В принципе, очень, очень великолепно. Спасибо большое.
Да. Не, ну ужин надо снять. Ой, ужин, обед. Вот так вот.
И, соответственно, можно взять добавку в виде второго блюда.
Роман Цыпаньков специально для контингента сайта oper.ru.